Сегодня в эфире итоговый выпуск культурно-политического музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. До Нового года осталось несколько дней. Пришла пора подвести главный музыкальный итог года и назвать музыканта года. Прошу вас, Соломон.
Мы выбрали с вами, Саша, музыкантом года Арво Пярто, которого можно назвать, по-моему, самым влиятельным из живущих серьезных композиторов.
Особенно это стало заметно в самые последние недели уходящего года, когда в Нью-Йорке был крупный фестиваль «Белый свет». И этот фестиваль вылился, я бы сказал, в праздник музыки Пярто.
Причем само его название «Белый свет» заимствовано из высказывания Пярто, который сравнил свою музыку с белым светом, который преломляется, и в нем видят разные цвета, если через какую-то преломить призму. И такой призмой, по словам Пярто, для его музыки является слушатель.
Который... Да, это очень любопытное сравнение. Сам Пярто сказал так, что белый свет, как известно, содержит в себе все цвета, это сумма цвета. И только слушатели являются той призмой, которая преломляет свет обратно. То есть каждый слышит свой свет, каждый слышит что-то свое в музыке Пярто. Мне кажется, это очень интересный и очень необычный образ для музыки, потому что музыка должна сплачивать всех воедино. Для этого существуют марши, скажем. Но музыка Пярто в каждом рождает личность, в каждом возвращает его индивидуальность.
Пярто очень точно всегда выражает свои мысли. Вообще, это человек, как о нем сказал его друг Манфред Айхер, продюсер звукозаписывающей фирмы ECM, он сказал, что Пярто всегда точно знает, чего он хочет, чего он не хочет. И путь Пярто при этом чрезвычайно интересен и поучителен, музыкальный путь. Это по-своему мучительный путь, и он проделал его с необычайным достоинством и благородством. И я хотел бы сегодня проиллюстрировать вот эту музыкальную одиссею Арво Пярто.
Причем надо, наверное, вспомнить, как начиналась музыка Арво Пярто. Он рассказывал, что в молодости он ездил на велосипеде. Вы помните, были такие репродукторы на столбе? И он слышал симфоническую музыку, которую передавали с этого репродуктора. Она настолько его задела, что он не мог уехать. Вот он, не слезая с велосипеда, все время ездил вокруг столба, пока не кончился этот музыкальный опус. И все принимали его за сумасшедшего. Но тогда, как он рассказывает, и родилась его страстная любовь к музыке.
Я хотел начать с сочинения, которое для Пярто стало своеобразным манифестом. Дело было в 1968 году, когда в Эстонской филармонии прозвучал его опус под названием «Кредо». И в нем, не более не менее, были распеты латинские тексты, начальные слова были «Верую в Иисуса Христа». Вот это вот произведение, когда под управлением Неэми Ярви было исполнено, скандал был грандиозный, многих людей погнали, Пярто подсократили количество его исполнений. Это сочинение было беспрецедентным и для Советского Союза в целом, и даже для Эстонии, которая на тот момент являлась одной из наиболее прогрессивных частей этого государства.
Вспомним, что только в Эстонии выпустили «Улисс» Джойса, и это была единственная республика, для остального Советского Союза Джойса не существовало.
Представьте себе реакцию слушателей, когда они впервые услышали «Кредо», в котором Пярто, по его словам, попытался показать два мира – мир любви и мир ненависти. И мир любви олицетворяется в данном случае цитатами из произведения Баха, очень известная музыка, но она распета с таким величием и с такой непосредственностью, что и сегодня можно ощутить тот шок, который испытали слушатели в 1968 году.
Thank you. Соломон, недавно в New York Times Magazine появился необычайно подробный и очень интересный профиль, как здесь говорят, Арва Пярта, где, в частности, подробно исследуется именно этот период, период кризиса, из которого Арва Пярт вышел благодаря религии.
Да, он надолго перестал сочинять после креда. Он понял, что для выражения тех новых религиозных эмоций, а нужно заметить, что Пярт является православным по своему религиозному вероисповеданию, тех средств музыкальных, которыми он владел, было недостаточно. А он был авангардистом Пярт. И он обратился к изучению старинной музыки, григорианского хорала. И результатом этого было изобретение собственного нового стиля, который Пярт назвал «тинтиннабули». Это, используя латинское слово, «колокольчики». То есть музыка его приобрела специфический резонанс, свойственный именно колокольчикам. Это, в сущности, термин в значительной степени метафорический. Сам он по себе красиво звучит, и действительно, слушая некоторые опусы Пярта, можно вспомнить о колокольчиках, но стиль этот начался с опуса под названием «Для Алины» 1976 год. Фортепианная пьеса, которую я бы сравнил с кубом, наполненным белым светом. Причем, кто такая Алина? Это дочка хорошей знакомой Пярта, которая жила в Лондоне с отцом, а мать была в это время с семьей Пярта в Таллине. И для всех была эмоционально трудная ситуация, вот эта вот разлука. И Пярту захотелось что-то подарить этой девушке, и отсюда вот эта фортепианная пьеса, которая приобрела необычайную популярность, и которую мы здесь услышим в исполнении замечательного пианиста Алексея Любимова.
Продолжаем итоговый выпуск культурно-политического музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, путь от авангарда через старинную музыку к неким духовным высотам – это довольно стандартная дорога для художника 20 века. Ну, вспомните Элиота, который был таким крутым авангардистом, я бы сказал, таким маяковским английским, который вдруг обратился к католичеству и стал читать Елизаветинцев и постепенно перевернул английскую поэзию, вернул его к ее основам.
Это похоже также и на эволюцию Бродского.
Совершенно верно. И я подумал о том, что есть какая-то закономерность вот в такой трансформации. В поиске духовного ведут нас обязательно к прошлому, и потом возвращаются художники, наполненные какими-то другими стилями, забытыми. Вот с Пяртом произошло нечто подобное. Он вернул тот слой музыки, о котором мы уже давно забыли, не так ли?
Да, и очень интересно, что его религиозность имеет два аспекта. Это аспект частный, который чрезвычайно ярко и убедительно проявился вот в этой пьесе «Калине», и аспект общественный. Потому что я должен сказать, что Пярт, особенно в последнее время, является чрезвычайно общественно активной фигурой. И в этом смысле очень показательно его симфония номер 4 под названием «Лос-Анджелес», написанная им в 2008 году и посвященная Михаилу Ходорковскому. Фигуре небезызвестной, Пярт по этому поводу заметил, что в политике я дилетант, но что все мы, прошедшие через наш советский опыт, обязаны как бы откликаться на события, которые в политическом плане представляются нам важными. И для него борьба Ходорковского за свою свободу именно представляется таким символическим актом, который требует поддержки также и в области культуры, и в частности в музыке.
Премьера этого опуса в Нью-Йорке произвела большое впечатление на нью-йоркскую общественность, которая вообще, особенно интеллигенция, внимательно следит за тем, что происходит в России. И эта музыка имела значение и для тех, кто далек от музыки, именно благодаря своему политическому звучанию. И я хорошо понимаю, как это происходит. Вы знаете, я читал речь Ходорковского на суде, последнее его слово, и подумал, что только в России из олигархов умеют делать диссидентов. Это какой-то государственное державное искусство, недоступное другим странам. Я не представляю себе, чтобы Билл Гейтс мог бы произнести такую речь. А вот в России такое возможно.
Но я хочу подчеркнуть, что для самого Пярта вот эта симфония, посвященная Ходорковскому, она не является политическим обвинением. Эта симфония совершенно о другом. Она о покаянии. И она наполнена также чрезвычайно личными эмоциями Пярта, и в ней необычное, я бы даже сказал, для пиартовского стиля предыдущего времени напряженность эмоционального звучания, которое чрезвычайно ярко проявляется вот в этом отрывке. Оркестр Лос-Анджелесской филармонии дирижирует Эса-Пекка Саланен.
Саламон, выбрав Арво Пярта музыкантом года, мы даем должное возрождению духовной музыки, которая во многом началась благодаря работе композиторов из бывшего Советского Союза, не так ли?
Да, и Арво Пярт, конечно, здесь лидер, и чрезвычайно важным мне также представляется его участие в общественной жизни, потому что многие композиторы как бы этого сознательно сторонятся. А у Пярта вот это вот напряженное переплетение общественного и личного, оно очень органично. Это все не наносное, это все выношенное, и вот эту вот выношенность и неспособность Пярта ни на какой спекулятивный, ни на какой поверхностный политический жест только для того, чтобы привлечь внимание к своему творчеству, для Пярта это невозможно. И когда он выносит свою музыку на общественный суд в общественной же ситуации, то это всегда искреннее и страстное высказывание. И в этом, как мне представляется, особенность религиозного темперамента Арво Пярта. И мы закончим двумя аллилуйя из его берлинской мессы 1992 года в исполнении эстонского филармонического камерного хора, которым дирижирует Тыну Калиосте, чтобы вместе с нашими слушателями отпраздновать зимние праздники. Итак, две аллилуйи нашего музыканта года Арво Пярта.
Сегодня мы завершаем нашу Шопеньяну, посвященную 200-летию Шопена. Соломон, 200 лет – это огромный срок. Как менялись интерпретации Шопена за 200 лет? К чему мы пришли?
Шопен сам по себе – это как бы мост между двумя эрами, и это также мост между двумя основными стилями в культуре – между классицизмом и романтизмом. Потому что, на самом деле, всю культуру, все искусство можно поделить вот на эти две равнозначащие сферы. Либо искусство принадлежит к романтической сфере, либо оно принадлежит классицистской или классической сфере, как угодно. Но вот Шопен, он как раз между ними. Невозможно сказать, кто же он на самом деле. Он и не стопроцентный романтик, и не стопроцентный классицист. Он один из тех немногих, про которых можно сказать, что они являются классическими романтиками.
Как Гёте, скажем.
Да. И это, как говорится, вершина Олимпа. И именно потому Шопен никогда не выходил из моды. Потому что он всегда поворачивается к своей аудитории той стороной, которую ищет его аудитория. Если люди ищут романтики, если они ищут какой-то эмоциональности открытой, то это будет Шопен. Если они, наоборот, ищут сдержанности в эмоциях, элегантности, благородства, какой-то олимпийской красоты, то они тоже будут обращаться к Шопену. Это один из немногих вечных спутников. Должен я вам сказать, Саша, что для меня есть один универсальный композитор, в котором есть абсолютно все. Это, конечно же, Бах. Но вторым после Баха композитором универсального свойство для меня является Шопен.
Знаете, ведь у них гораздо больше общего, чем кажется.
Безусловно.
Когда Шопен уехал на Мальорку с Жорж Санд, он взял с собой только хорошо тренированный клавир Баха. И этого ему хватило из всей музыки.
И сегодня Шопен является как никогда универсальным композитором. И это я хочу продемонстрировать на примере исполнения Шопена китайско-американским пианистом Ланг Лангом. Очень популярной сейчас фигурой. Вообще, представьте себе, что Шопену сказали бы, что в будущем его музыку замечательно будет интерпретировать китайский пианист, живущий в Америке. Я думаю, что, может быть, он не столько удивился, сколько порадовался бы. А что касается интерпретации Ланг Ланга, то я должен сказать, что о нем очень много мы слышим недоброжелательных отзывов. Его называют даже и клоуном, людям, которым не нравится его манера исполнения. В нем есть очень много экстравагантного.
Я помню его первое появление на публике в Нью-Йорке, когда он играл в таком синем халате или кафтане, расшитыми золотыми драконами, и выглядело это все как акробат из китайского цирка, тем более, что он никак не мог усидеть на стуле и все время подпрыгивал, играя. Но играет он божественно.
Но вот именно этот ноктюрн Шопена, который я хочу сейчас показать, в нем преобладает в первую очередь сдержанность, благородство и грация. То есть именно те качества, которые делают Шопена одним из самых наших любимых композиторов. Ланг Ланг исполняет Шопена.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» «Философема праздничного балета. Беседа с Борисом Парамоновым». История советской кухни. Гость «Американского часа» – кулинарный писатель Аня фон Бремзен. Стихи года. Гандельсман читает Ахмадулину.